Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли вернуть потерянный рай? Сможет ли разум победить зло и грех? Можно ли победить страх, если грань между реальностью и пугающими фантазиями уже трудно различима? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях представитель молодого читающего поколения Дарья Попова. Привет, Даша!
Всем привет!
Да, и по совместительству «Страшная тайна. Моя дочь». Ну что ж, мне очень приятно всегда с тобой беседовать, потому что мне всегда интересно другой взгляд на книги, которые мы будем обсуждать. Да, дорогие друзья, вы можете к нам присоединяться спокойно, весело, непринужденно. Вы можете, собственно, делать это всеми известными вам способами, то есть через сайт theos.fm, через плеер на сайте. Вы можете писать нам свои каверзные, а может быть не каверзные, комментарии, мы постараемся на них всех ответить. Также вы можете под трансляцией писать свои комментарии. Вот, добро пожаловать. И, конечно же, я буду самые интересные комментарии зачитывать. Да, и, конечно, я приветствую всех, кто сейчас присоединился к нашей трансляции. Итак, шорт-лист, то есть те непосредственно... те произведения, о которых мы сегодня будем говорить, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить. Мы решили поговорить о разумном, добром и вечном с Дашей, и поэтому выбрали двух очень интересных авторов, о которых все практически знают, но мы постараемся как-то взглянуть на них немножко неортодоксально и необычно. Ну, по крайней мере, попытаемся, да? Итак, сегодня у нас одна из рубрик — это «Литературный Нобель», поэтому сегодня представитель «Литературного Нобеля». Нобель — это, наверное, первый американский писатель, если я не ошибаюсь. Первый ли он среди американцев, который получил Нобелевскую премию?
А вот я не помню.
Потому что все-таки Фолкнер, мне кажется, получает позже него.
Может быть,
И Хемингуэй тоже позже.
Но если Стейнбек получил, спойлер, уже в 62-м году, то я не помню, когда...
Может быть, спойлер, Даша. Что ты можешь спойлерить?
Да я понимаю, но просто ты еще не успел произнести, и тут внезапно, окей, хорошо. Не, я понимаю, что это вообще не тайна, как бы, для тех, кто это открыл, но мало ли.
Да, итак, 62-й год Джон Стейнбек получает Нобелевскую премию по литературе. Вполне заслуженно, потому что... Но есть великая триада, да, значит... Вернее, его называют великий американский триптих. Три автора американских, которые составляют вот послевоенное... лицо послевоенной литературы Америки. Вот догадайся, кто это.
Те три, которых ты назвал.
Вот это действительно спойлер был, да. То есть это безусловно, Джон Стейнбек, Эрнест Хемингуэй и Уильям Фолкнер. Все три нобелевских лауреата, все три лицо. Причем, да, причем можно сказать, что если Стейнбек с Хемингуэем... Ну, вообще очень непохожие друг на друга писатели, да. Уильям Фолкнер один из отцов-основателей, наверное, южной американской готики.
Да,
вот это вот странное его Екнопотофа, да, полная шкафов с скелетами, которые периодически выходят и пугают своих, собственно говоря, хозяев, и не только хозяев, ну и
всех вокруг.
Да, и всех вокруг. Да, кстати, Фолкнер очень любил детективы, у него есть серия детективных рассказов про прокурора и его племянника, живущих в Йокнопотофе, как ты понимаешь, да, и в издательство АСТ, если я не ошибаюсь, выпустило сборник этих детективов «Королевский гамбит». Я, в общем, мы уже говорили об этом в эпиграфе, так что, друзья, можете найти наши собственные эфиры в архиве и почитать их. Но мы сегодня, собственно, не про Фолкнера. Что я действительно разрассказывался, да, про Фолкнера. Итак, сегодня все-таки Джон Стейнбек, и мы будем говорить о его одной из самых известных, наверное, повестей. И все сразу вспоминают, когда про Джона Стейнбека говорят, почему-то, ну, вспоминают не его «Грозди гнева», который получил Пулитцера, и по сути, наверное, все-таки по совокупности, ну, за «Грозди гнева» и дали ему литературного Нобеля, потому что, конечно же, «Грозди гнева» — это такая вещь о бесправности, о рабочем движении, о бедноте, опять же, в Америке, mm-hmm. времена Великой депрессии, это, опять же, сезонные рабочие и так далее. То есть его любимая тема. То есть вообще простая Америка глазами Джона Стейнбека. Хотя я лично, вот не знаю, вот, Даша, я тебе, кстати, советую почитать «Райские пастбища». Это моя любимая книга. Это такой, знаешь, я бы назвал его... венок рассказов, венок новелл, да, ну, понятно, венок сонетов, как бы следующий сонет начинается на последнюю строку предыдущего, но у него не так, да, но это «Райские пастбища», это, в общем, такая, скажем, роман в рассказах, кстати, очень замечательный, потому что там очень пронзительные, абсолютно шекспировские образы, грустные, иногда очень трагичные, но с огромной любовью к простой провинциальной Америке написанные. И там вот ты почитай, там действительно очень, если ты не читала, то вот я
пока
советую.
Пока еще не читала.
Антон Павлович, я думаю, у тебя там на рубашечке, на бузочке не осудит. Ну вот, еще я очень люблю «Заблудившийся автобус», конечно же, у Стейнбека. Очень люблю «На запад от Эдема». «На восток от Эдема», прошу прощения. Вот такой эпичный роман об Америке. Да.
Про него я слышала.
Да-да-да, очень большой, громадный, там есть много, ну, несколько поколений, то есть это такая типа семейной саги Стейнбека. Mm-hmm. Но все-таки мы сегодня будем говорить о «Мышах и людях», действительно очень важной повести. Опять же, сезонные рабочие, опять же, Великая депрессия, и, в общем-то, Стейнбек там очень много вопросов поднимает. Вот если коротко о Стейнбеке, ну, что ты знаешь о Стейнбеке? Знаешь ли что-либо о его биографии? Или мне рассказать про него?
Ну, я знаю очень немного, знаю вот только про то, что он получил Пулитцеровскую премию и Нобелевскую премию по литературе. И знаю, что, ну, учитывая то время, когда он родился, соответственно, что-то обязательно было связано со Второй мировой, и он, насколько я знаю, он был военным корреспондентом.
Вот, ну да.
Вот
да.
Это вот, в принципе... Ну и то, что у него, насколько я помню, было три жены. Вот это все, что я помню про него.
Ну, основное ты схватила, да? Да, лауреат Пулитцеровской и Нобелевской премии, мы уже говорили, у Стейнбека очень интересное. Ну, его отец, он потомок немецких переселенцев. Вот. И, собственно... Он поступил в Стэнфордский университет, но так и не окончил. Долго там учился, не окончил.
Да, вот это да. Тоже, по-моему,
начал он с журналистики и был долгое время журналистом. Известно о том, что он два раза посещал Советскую Россию.
Да, да, тоже вот это читал.
И «Русский дневник», который он написал совместно с фотографом известным, и они издали потом, и он издан на русском языке, естественно, «Русский дневник». Вообще, Стейнбека очень любили в Советской России.
А вот про это, кстати, действительно даже слышала и даже по-моему, что удивительно, об этом где-то на уроках истории мелькало. Вот я так на память сейчас внезапно вспомнила.
Ну да, в 37-м году он первый раз приехал, и в 47-м году он совершил поездку в СССР вместе с известным фотографом Робертом Каппой, и вот появился знаменитый его «Русский дневник». Он там довольно, ну, честно пишет о России, и книжка, соответственно, не понравилась ни в России, ни в СССР, ни в Америке, потому что в Америке она слишком с большими симпатиями к красным, а в Советской России, соответственно, в СССР слишком уж честно, американец тут вот непредвзято
эти капиталисты!
Написал, да. Был он военным корреспондентом, причем на двух войнах. между прочим, да, на Второй мировой войне был военным корреспондентом, очень, очень интересный был военный корреспондент. Почему? Потому что он участвовал в диверсионных набегах Дугласа Фэрбэнкса. Это так называемые Junior's Beach, бригады Junior's Beach, которые имели кодовое название «Прыгуны». То есть они делали набеги на нацистские, в общем, на фашистские формирования в Средиземном море на островах, прикинь. Вот такой довольно забавный был. А потом у него, кстати, сын пошел работать, говорю, воевать во время войны во Вьетнаме. Он был, соответственно, военным корреспондентом. Поехал туда, значит, писать репортажи и, соответственно... Значит, а так как он был левых взглядов, да, он симпатизировал коммунистам американским. Он не был коммунистом, сразу скажу, но симпатизировал американским коммунистам, профсоюзам и так далее, рабочему движению. Да, и поэтому он, как ты понимаешь, в черный список попал, да, прокоммунистических деятелей культуры. Знаменитый ФБРовский. В общем, очень куча всего.
Это там. Я так понимаю, и потом, который еще все было связано, все события с этим, ну, это, по-моему, позже было, когда... Ну, когда как раз было очень сильное вот это вычленение, поиск коммунистов, суды Маккарти. Вот
это охота на ведьм, знаменитая при Маккарти охота на ведьм. Его так сильно это не коснулось, но все-таки под пристальным вниманием он был. Да. В общем, ну, коротко, собственно говоря, мы про Стэнбеки поговорили. Я думаю, что стоит как раз такие, значит... перейти к повести, еще могу сказать, что в 1964 году президент Линдон Джонсон, американский, естественно, наградил Стэнбека президентской медалью свободы. Вот. А скончался он в 1968 году от сердечной недостаточности, вот, от сердечного приступа. Вот. И переходим мы к непосредственно к нашим... к повести. Итак, о мышах и людях. Расскажи-ка, Даша, о чем все-таки эта книжка? Вот ты вот только-только вчера прочитал ее фактически, да? Нет, в субботу ты закончила. Угу. Позавчера. В субботу ты ее закончила, вбежала в комнату с красными глазами. Во-первых, понравилось тебе, не понравилось? И вот что тебе понравилось в этой повести? Расскажи. Ну и немножко о повести давай расскажи. Сначала о своих впечатлениях, или, ну давай, сначала о своих впечатлениях, может быть.
Мне повесть понравилась, вот у меня как, не знаю, почему-то с теми книгами, которые мне особенно нравятся, мне всегда так, я начинаю их читать, долго не читаю, вот вроде читаю, потом останавливаюсь где-то вот на начале, а потом беру и за один вечер запоем просто дочитываю до конца. Вот у меня почему-то такая вот ситуация. Это также случилось и с этой книгой. Вот у меня на памяти три книги вот только так было. Тут о мышах и людях, над кукушным гнездом Кена Кизи и хижина дяди Тома Гарри Бичерстоу. Вот. На самом деле, я не так много произведений читала, которые бы, ну, о Великой депрессии и вообще подобное. Но там достаточно, мне кажется, простая история в том плане, что нет каких-то неожиданных сюрпризов, и они там и не нужны. Достаточно.
Ну ты расскажи, о чем, в общем. Вот давай, с чего начинается повесть? И кто герои этой повести? Что с ним происходит?
Два рабочих, которые, скажем так, сбежали со своего прежнего места работы из-за инцидента, который там произошел. Они должны были прибыть на ранчо, на новое место работы, но там, по-моему, их... В общем, им раньше пришлось сойти.
Они опоздали, их не туда завезли.
Да, их не туда завезли, сказали, что там чуть-чуть пройти, а в итоге они дошли уже только, по-моему, через день. И они такие два... Там, собственно, главный герой, два таких очень разных персонажа, которые... как раз приходят на это ранчо и пытаются заработать денег для того, чтобы в дальнейшем там повторяется эта вот мечта о своем собственном ранчо как раз, и о том, что они и постоянно, один из них, Лени, постоянно хочет завести кроликов и постоянно говорит об этих кроликах и просит, чтобы ему постоянно рассказывали именно об этих кроликах. Один из них умный, достаточно расчетливый и более серьезный человек.
Джордж,
да. Мильтон. Да, Джордж Мильтон. А второй, Лени, он такой, он невероятной физической силы, но достаточно, не очень умный человек. Очень наивный, он никому не желает зла и полностью подчиняется как раз Джорджу, потому что он думает, что он знает больше и ему старается помочь. И он из-за этого не понимает, когда остановиться, и он не понимает вообще, как поступать, когда рядом с ним никого нет, и, в принципе, он себя как-то не контролирует в целом, и что приводит к печальным последствиям.
Ну да, про печальные последствия чуть попозже.
Ну, в целом, да.
Да.
И многоточие.
Да, значит, действительно, да, дорогие друзья, всех я еще раз приветствую, кто присоединился к нашей трансляции. Яна Дюковская написала: «Всем добрый день, Игорь, Даша, рада вас видеть». Яна, мы тоже тебя рады вас видеть. А Татьяна Шелякина, привет, Даша. С тобой здоровается.
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, друзья, мы обсуждаем сейчас книгу Джона Стенбека «О мышах и людях». Читали ли вы книгу, что вам понравилось, не понравилось? Напишите свои впечатления. Итак, действительно, значит, как мы определяем, скажем, гениальное произведение? Да? Вот есть критерии, да?
Четыре пласта.
Четыре пласта, да.
Ну, обычно, каждый раз уже...
Обычно мы говорим про многослойность, да? Вот мы говорим, многослойное литературное произведение. Вот действительно, что это значит? Что, и все начинают, есть двойное дно. Но на самом деле есть определенные критерии, да? Давай попробуем сейчас произведение Джона Стенбека «О мышах и людях». Я немножко внесу в твой очень эмоциональный, немножко сумбурный такой описание, да, этой повести, такой свой рационалистический. Я буду Джорджем сегодня. Итак, ты не Лени Хилли, конечно. Лени Смол вообще, на самом деле, у Джона Стенбека он Лени Смол, Лени маленький, да?
Ну, понятно,
это такой немножко такой стёб над героем, да? Смол маленький, он на самом деле Лени очень большой, физически развитый, да? Вот Тимур передает тебе привет, говорит: «Даша, не волнуйся, это всего-навсего эфир».
Я уже который раз здесь сижу.
Да, спасибо, Тимур, за поддержку. Итак, значит, Джордж Милтон, да, два сезонных рабочих, они ходят с ранчо на ранчо и... значит, нанимаются на такие работы, и мы знаем, что у них большие проблемы. Итак, Джордж Мильтон такой очень рационалистичный, прагматичный, мечтающий о своем деле, о своем ранчо. И, соответственно, Лени Смол или Лени Хилли, то есть там игра слов, что, хилый, да?
Да,
да. Такой большой, и мы знаем, что обычно этих людей называют люди с ментальной инвалидностью сейчас, да, то есть это человек, скажем так, страдающий от слабоумия, да, или с задержками психоэмоционального развития сейчас, тоже есть такой термин.
Да, да.
То есть мы понимаем, что он очень любит, у него короткая память. Вот,
да, он очень быстро все забывает.
Он очень быстро все забывает, и это потеря памяти тоже Стенбек не просто так вводит, да. Потеря памяти — это тоже своего рода метафора. Обычно, Стенбека причисляют к новым реалистам, да? Сколько этих уже новых реалистов, я не знаю, потому что если уж Джон Стенбек новый реалист, то кто сейчас из реалистов, которые называют тоже себя неореалистами, да? И у него очень много метафор, то есть на самом деле о мышах и людях можно вот, опять же, подходим, многослойное произведение, какие свои есть. Вот Кристина Куплевацкая тоже прекрасная собеседница у вас, Игорь, и выпуск про героя нашего времени, и этот уже нравится. Спасибо, Кристина.
Спасибо.
Да, присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, значит, вот они приходят на ранчо, мы знаем, что на ранчо есть, соответственно, есть сезонный рабочий, очень уважают там одного возницу, которого все зовут Рослый.
Рослый, да.
Соответственно, там есть раб, да, сейчас назвали афроамериканцем, тогда просто в произведениях писали, что он негр.
Негр, да.
По кличке Горбун, потому что у него горб. И есть, значит, огрызок. Да,
да? Старик.
Старик, у которого нет одной руки. Да. Потерял руку на работах, и поэтому он может только убирать. И есть кудряш, ну, прям вот действительно в переводе с английского это такой кучерявый локон, если переводить, да, кудряш, его очень удачно перевели. Есть жена кудряша, причем у жены кудряша нет имени. Мы знаем, что это просто жена кудряша. А вот они попадают в такую, собственно, обстановку, и мы знаем, что Лени постоянно попадает в какие-то ситуации, и Джордж о нем заботится, да? И мы видим, что все время, значит, кудряш только-только женился, по-моему, 2 недели, если не ошибаюсь.
Ну, примерно как-то так.
Где-то около 2 недель. Они только женаты, но мы понимаем, что он, ну, у него только одно. Он занимался боксом, и он задирается к большим людям. И поэтому он сразу начинает задираться к Лене, да?
Да.
А Джордж постоянно охраняет его. И когда появляется жена, она что делает? Она начинает флиртовать с работниками.
Да.
И Джордж постоянно предупреждает Лени, говорит, ни в коем случае,
да,
через нее вот ты попадешь в беду. Да? Вот такая, скажем, экспозиция повести. Да? Мы понимаем, да, друзья, если вы не читали повести, то будут спойлеры, сразу скажу, поэтому не ругайтесь на нас. Мы будем немножко рассказывать про то, что будет происходить в непосредственно, да, то есть к чему повесть придет, да, потому что это нужно нам для того, чтобы объяснить, наверное, как, о чем Стенбек написал эту повесть. Вообще, знаешь, я почитал в интернете, и, значит, в отзывах часто превалирует, ой, ну, очень предсказуемо, с самого начала все знала. Такое впечатление, что литературное произведение — это всегда детектив. То есть нас всегда должны как бы поражать какой-то концовкой такой, да?
Ну, потому что привычка такая к тому, что где должна, должна быть какая-то загадка.
Должна быть женщина, какая-то загадка.
Да, и вот пример. В общем, поэтому... Хотя к этому литература не сводится все-таки.
Ну да, конечно. Да.
Потому что это просто... Привычка из-за того, что большинство литературы такой общедоступной, ну, как бы условно общедоступной, которая читает, как раз, ну, ближе к детективному жанру или вот подобное такое, это всегда есть какой-то таинств этот, и при этом такой, а я знал, что убийца дворецкий, ну, как всегда, в общем.
Нет, знаешь, как в сериале «Касл», ну, я долго этого ждал. Убийца дворецкий.
Да, 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 именно так.
Ну вот, и здесь очень интересно, ведь мы прекрасно понимаем, что жена кудряша постоянно возникает, да, и не зря, и скорее всего именно она станет детонатором трагедии, драмы, да, и что мы знаем про, например, Лени, про то, что он очень любит гладить мягкое.
И как раз предыдущий инцидент произошел тоже с девушкой.
Да, он как бы... бархатное платье потрогать, и она обвинила его, что хотел ее изнасиловать. Да. Да? И они сбежали, собственно говоря. Расчет даже не получив, если я не ошибаюсь.
Да, они просто вещи собрали.
Собрали и убежали. И у них есть... Они договорились, что если вдруг что-нибудь Джордж опять сотворит, то он, соответственно, сделает плохое и убежит и спрячется в кустах у небольшого водоема, да, где они, с чего и начинается, они приходят к водоему, и вот с чего начинается вся эта повесть. Да. Итак, вот смотри, есть как минимум 4 пласта, да, 4 критерия, по которым мы говорим, когда мы говорим о многослойном произведении. Да, это бытовой пласт, культурный пласт, психологический и метафизический. Да, еще его, как бы, иногда говорят, что метафизически может быть там, философский пласт, да, какие-то мир идей, да, в этом произведении. Итак, бытовой пласт. О чем это, собственно, повесть? Ну, что за быт, ну, то есть, что за бытовой пласт мы видим в повести?
Ну, рабочие...
Да, жизнь сезонных рабочих, да, собственно говоря. Да, бытовой пласт — это жизнь простой Америки. Вот провинциальной Америки без глянца, без вот этих вот голливудских... Знаешь,
ну вот, да, вот это обычный ранчо. Да,
и... Empire State Building, да. Красивые актрисы играют простых девушек, да. Мы прекрасно понимаем, что... Такую простую девушку очень трудно иногда увидеть на улице.
Казино, яркие огни. Да. Вот
этого
все.
Всего нет. Это простая Америка, бедная, страдающая как от Великой депрессии.
Ранчо,
сезонные рабочие и, соответственно, поднимающийся пласт проблем. Да? Культурный. Опять же, культура простой Америки. Да? Мы видим, как живут и чем живут эти люди. Мы понимаем, что единственная там, забава у них — это поехать, прошу прощения, в публичный дом. Да. Потратить все заработанные деньги. Вот
да, потому что на раньше средств нет, в карты поиграть, да, это, подкову покидать.
Да, и подкову, да. Как бы игра в подкову, в которой выигрывает как раз таки горбун, да, вот негр, который живет на раньше. Соответственно, психологический, да, что это за психологический?
Ну, тут как раз уникальные личности всех, кто живет на ранчо, они все, у них у всех свои характеры, они поэтому каждый из них раскрывает свои проблемы, у каждого есть своя проблема, которую они раскрывают, соответственно, за этой личностью стоит какой-то как раз психотип такой и что-то особенное.
Но главное, что нужно сказать, что Стенбек в такой короткой повести вы можете прочитать. Вот Даша прочитала ее за вечер, и собственно, ее можно прочитать за вечер. Вполне. Это там что-то около 150-200 страниц, по-моему, где-то вот так вот.
Нет, она меньше.
Даже меньше, да?
Она около 80, да? Около 80, что, да.
У меня такое создалось впечатление.
Не, она в зависимости от шрифта, около
100 страниц.
100 страниц, да, примерно.
Да. Итак, он поднимает на таком коротком метре, как говорят кинематографисты, довольно большие проблемы, да, то есть много проблем. Например, жизнь простого человека, простого американского рабочего, да, во времена Великой депрессии. И вот среди вот этой идеологии наживы, да, капитализм, против которого выступал, собственно, Джон Стейнбек как писатель. Да, да. Всю свою жизнь. Это его была осознанная позиция. Потом права женщин поднимаются. Да, да. У жены Кудряша, у нее, она же и говорит, мне даже поговорить не с кем.
Да,
у нее нет личности. И как бы Стейнбек поднимает проблему у простой женщины и говорит, что женщина в такой ситуации была лишена даже личности. К ней относились как к вещи. Обычная, простая Америка.
Как раз, кстати, интересный момент, что она как раз в какой-то степени в своих мечтах и прошлом связана как раз с тем образом вот этой вот Америки, которую все видят, но оказывается именно... из-за ее безвыходной судьбы, потому что она как бы обречена, по сути.
Да.
Она из-за этого безвыходной судьбы, а вот это вот идеального образа, она оказывается как раз вот в этом приземленном, обыденном мире.
Да, и плюс очень интересно, что сейчас идут спойлеры, друзья. Естественно, в конце концов она приходит к Лене, Лене, да, ей нравятся волосы, он начинает ее гладить, и, соответственно, так как он не рассчитывает своих сил, да...
Он сворачивает ей шею.
Да, он сворачивает ее шею, ее убивает. Вот через это трагедия происходит, да. И Стейнбек постоянно, ведь очень интересно, Стейнбек постоянно нас готовит к тому, что трагедия свершится, да. Например, эпизод, когда есть старая собака у огрызка, да, и ей говорит, ее надо пристрелить. ее надо пристрелить. И в конце концов один из работников уводит ее и убивает. И огрызок говорит, лучше бы я ее сам пристрелил. Да? Что, да. в общем-то, нам ведет, подсказывает да. концовку, да, что произойдет в конце повести. А в конце, собственно, когда Джордж находит мертвую, да, вот жену Кудряша, он понимает, что как бы сейчас будет суд Линча.
Да, потому что если не он, то другие. То
есть и это раз... будет ну, мучительная очень да. смерть, и он решает сам. Убить да, в Ленни. В общем, вот такая, казалось бы, трагичная история. Ну, как казалось бы, это действительно трагичная история.
Действительно, да.
Но на самом деле, ведь если посмотреть на героев, ведь они не просто... Это не просто история. Это можно, эту повесть можно прочитать просто как действительно трагичную историю о жизни простых людей в Америке и еще о судьбе женщины, да, вот в такой провинциальной Америке,
да,
к сожалению, без будущего, без возможности реализоваться как личность. Да,
как и, соответственно, как бы афроамериканцы.
Судьба афроамериканцев, там эпизод, когда Лени приходит в гости к Горбуну. Да, это совершенно невероятно. И Горбун ведь очень интересно. Горбун ведь играет роль дьявола. Там, да, он пытается соблазнить Лени, говорит, ну, соблазнить в смысле того, что он посеять сомнения в Джорджи. Да, что он всегда полагается на Джорджа, он говорит, а вдруг Джордж не вернется и бросит, зачем ты ему и так далее. Да? И очень интересно, что ну, в конце, конечно, да, там есть очень, соответственно, когда Джордж идет к Лени, чтобы убить его, да, там есть очень интересная такая сцена, которую вводит Стенбек, да, там показан водоем, ну, описывает водоем, показан как в фильме, да, описан водоем, и водяная змейка плывет, а цапля ее ждет, и когда она подплывает, цапля ее съедает, да, и вот такой образ того, что ожидает, что нету, и, что нету возможности будущности, и на самом деле у них же есть мечта, свое ранчо, и к этой мечте присоединяется огрызок, и даже Горбун хочет тоже, а вам же понадобится, я же ничего, я только, вы только поесть, я, главное, буду работать, но чтобы с вами на ранчо быть, да, вот эта мечта о каком-то месте, которое будет их, где они будут счастливы.
Да.
И на самом деле из этого, кстати, у Стенбека есть очень интересный библейский пласт, да? И вот этого мы подходим к пласту, да, уже метафизическому, да? Ведь кто такой Джордж и Лени? Каких двух братьев сразу...
Ну, Каин и Авель.
Каин и Авель, действительно. Да. Ведь убийство, ведь один брат убивает другого. Но почему этот брат убивает другого? Мы берем уже не библейский,
да,
вернее,
не
этот библейский.
Не из зависти, а
не зависти,
не
да.
зависти, а из того...
жалости, да. во-первых. Но на самом деле, ведь там же есть подсказка. Джорджа зовут фамилия Мильтон.
Мильтон.
Да? Джон Мильтон, английский, великий английский поэт времен Первой буржуазной революции, он написал самую знаменитую поэму. Да? У него еще есть Самсон Борец поэма, но первая знаменитая поэма — это «Потерянный рай». И мы прекрасно понимаем, что вот они обречены здесь, на земле, вот, потеряв рай, они ищут этот рай, и они не могут его обрести, потому что земля — это проклято. Да? Помнишь, вот в книге «Бытие» написано,
да, да.
что это проклятие, связанное с, как раз с братоубийством.
Да.
Да? Земля, пропитавшаяся кровью. И как бы Стенбек показывает, что вся Америка вот полна этих трагедий невероятных. И вся Америка, по сути, простая Америка, сельскохозяйственная Америка — это такое вот место столкновения человеческих судеб и крушения их,
да.
их
и
мечты.
И мечты как раз... Как бы они... Причем все, кто слышит об этой мечте, они начинают в нее верить, но потом в итоге она все равно...
Она происходит крушение,
да. И при этом чувствует, что эта мечта обречена. Даже, и все при этом понимают мысленно, что мечта обречена, но пытаются в нее хоть как-то поверить.
И в этом смысле есть еще очень интересные две, ну, буквально вот завершая разговор про эту повесть, две такие сильные метафоры, да, что на самом деле Джордж — это такой разумный человек, это разумное начало, воля, в человеке, да, а лени — это его греховная природа, которая разрушает все вокруг, которую невозможно удержать. Да? И Джордж постоянно хочет лени держать в рамках, то есть разум постоянно хочет вот эту греховную природу обуздать, но она все равно вырывается наружу и несет разрушение. Но самое интересное, что если человек путем разума пытаться удержать эту природу, то это приводит к убийству самого себя. Да? То есть Джордж понимает, убив лени, он понимает, что он обрек самого себя. Он окончательно потерял мечту, потому что мечта, а раньше связана с леней. Да, с теми кроликами, которые они будут разводить. Вот такие многослойные вещи, очень короткая повесть, не знаю, очень, мне кажется, сильная. Как на твой взгляд, вот ты посоветовал бы ее почитать своим сверстникам, почему?
Да, она интересна. Честно говоря, я под конец уже чуть не сдерживала слезы.
Помнишь, как с красными глазами ты вышла. Да?
И мне кажется, что такое достаточно простое произведение читается очень легко, но столько всего можно для себя понять и открыть.
Да, действительно. И я, прежде всего, думаю, что вы откроете для себя великого американского писателя.
Безусловно.
Джона Стейнбека, которого захочется еще почитать что-то, да, какие-то еще произведения почитать. Друзья, не отключайтесь. Напоминаю, что мы сегодня говорим о теме, можно ли с помощью разума победить свою природу, греховную, может, природу, да, обуздать свою природу. И у нас впереди еще один автор, Александр Степанович Грин, и мы будем говорить не про того Грина, который «Алые паруса», вернее, про того же самого Грина, который написал «Алые паруса», просто мы постараемся просто поговорить про Грина, который, скорее всего, мало знаком широкому читателю. Да? Не отключайтесь, мы скоро будем с вами снова.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Друзья, передача «Эпиграф» о книгах же, и мы сегодня говорим об очень интересных книгах. Сейчас мы будем говорить про творчество Александра Степановича Грина, и мы поговорим про его новеллу «Серый автомобиль». Итак, Грин обычно вспоминает по «Алым парусам», «Бегущие по волнам» сразу.
«Золотая цепь».
«Золотая цепь». Причем «Золотая цепь» уже не такая простая, между прочим.
Я, кстати, именно «Золотую цепь» больше всего люблю. Больше всего люблю из того, что обычно читают. Это, по-моему, было... Я скажу честно, я «Алые паруса», по-моему, не до конца читала, а вот «Золотую цепь» я почитала полностью.
Я «Алые паруса», я честно тебе скажу, вот я тебе расскажу историю про «Алые паруса». Я его прочитал впервые у бабушки в Краснодаре на лоджии под кроватью, потому что все спать легли, а я со свечкой заполз и читал прям взахлёб, потому что «Алые паруса», это возраст был такой, мне было 15 лет, 14-15 лет, это такая история любви, мне, естественно, я себя ассоциировал с Грей, думал, что у меня будет особо.
У меня в то время просто был человек-амфибия, в то я читала.
Вот, видишь, просто
у меня просто немножко другая. А «Золотую цепь» я уже прочитала чуть постарше, по-моему, но она мне так понравилась.
Ох, она страшная.
Да, она страшная, но интересная.
Она невероятная. Причем там тоже Грин поднимает очень много вопросов, которые, кстати, он поднимает и в новелле «Серый автомобиль». Давай поговорим про новеллу «Серый автомобиль». 1925 год, да? Написал Грин эту новеллу. Итак, действие происходит в его условной Гренландии. Да? Александр Степанович Грин создал такую условную Гренландию. То есть, на самом деле, это понятно. Почему? Потому что вокруг была разруха, вокруг был голод, там гражданская война. Гражданская война закончилась, но все-таки были беспризорники. В общем, было очень тяжелое время. Да? И он создает такую страну, где, в общем-то, все тоже очень сложно, но при этом он, как бы убегая в эту страну, говорил об актуальности. То есть он не бежал от реальности, а вот эту реальность, она как бы отражалась в этой его Гренландии. То есть есть лес, есть зурбаган, есть, собственно говоря, даже если вы зайдете там в интернет, напишите «Гренландия», «Александр Грин», там вам целая карта будет, где все эти места обозначены будут. А? Итак, серый автомобиль. Я, наверное, прям коротко расскажу, о чем, и мы попробуем сейчас быстренько за 10 минут с тобой поговорить об очень...
Время пошло.
Да, об очень важном и, наверное, очень многослойном и сложном рассказе, потому что, вернее, даже не рассказе, а новелле. Именно новелле, потому что все-таки рассказ и новелла различаются по форме, но сейчас не будем об этом говорить. Итак, серый автомобиль — это рассказ главный герой Эбина. Эбенезер, я помню, что его зовут Эбенезер.
Люблю даже, я сейчас немножко забыла, хотя только перечитывала.
Значит, главный герой Эбенезер, это вот мы не знаем, он богатый человек, мы знаем, что его родители сделали себе состояние, и в результате как бы мы видим, что он очень работает над неким изобретением. Что это за изобретение, не знает никто. Он потом как бы показывает, что это за изобретение. Он любит такую кориду Эль Басо, такую светскую девушку. Но мы знаем, что начинается все с синематографа. Он идет в кино, и мы видим, что уже здесь Грин очень не любит кино и вообще механистические вещи, ну, материальные вещи, не просто материальные вещи, а вот такие мир бездушный, наполненный механикой, механизмами, да. И, соответственно, там он видит, как раз впервые на него едет серый автомобиль с какими-то странными номерами SS-377. Да, 777. Кстати, про это мистическое число попробуем поговорить. Да. Но в результате вот он постоянно говорит о мире автомобилей, он рассказывает о том, что он боится автомобилей, и причем у него есть довольно интересная идея, да, о том, что это механический мир, он, автомобили живые, у них есть свой мир, они говорят, и он часто, кстати, описывает, что автомобили кричат и визжат, да? Вот. Да. Ну, понятно, визжат тормоза.
Да,
такое-то
олицетворение.
Олицетворение, да. И что у них есть... Они бездушные, но...
Человеческое сознание дает им как бы душу в какой-то степени.
То есть человека одушевляет их, одухотворяет.
Да, то, что их, как бы, их сознание — это часть человеческого сознания как раз, как бы, вот это механическое.
Да, да. И потом он идет в казино, и там некий мулат, гриньо, с которым он играет в покер и выигрывает. Причем там очень интересно, у него же там... Кстати, все эти покеровские штуки, я так, ну, если вы разбираетесь в покер, вам будет понятно, если нет, то там Грин объясняет, почему он выиграл, да, там благодаря последней карте, и он ее называет дьяволом, Джокером, да. Дьяволом, и там очень интересно, ведь Грин показывает, как покер, как вот эта игра, она порабощает человека, и она уничтожает человека. И там же написано, что он выигрывает у этого Гринью большую сумму, там $500,000.
Да, полмиллиона долларов.
Вот, и Гринью говорит, что у меня нет таких денег, ему пишет, но у меня есть автомобиль. И называет номер, и это тот самый номер, который был в фильме. То есть автомобиль, поехав на главного героя, как бы вырвался в реальную жизнь, да? Ну и, соответственно, потом у него есть идея, что на самом деле вот эта Корида Эль Басо, она... Сидней, Эбенезер Сидней.
Сидней, да.
Эбенезер Сидней. Вот эта Корида Эль Басо, она не живая, это манекен. Да, и он ведет ее, значит, они едут куда-то там в ущелье, и, собственно, он пытается ее столкнуть вместе с собой с обрыва, и у него идея, что только вот если она умрет вместе с ним, то она возродится уже человеком, да, как... Ну и в конце вдруг мы видим, что он пишет это письмо из сумасшедшего дома, да, и как будто это бред сумасшедшего, да. Вот новелла, вот скажи, Даш, вот о чем все-таки, что хотел сказать Грин в этой новелле, на твой взгляд, вот, зачем он написал эту новеллу?
Ну, тут на самом деле в таком коротком произведении идей достаточно много.
Да, согласен.
Тут не только вот эта банальная история про его технофобию и про... Хотя и это
она
тоже...
Есть.
Хотя она тоже есть, как бы... Не только она, но и она тоже присутствует, про страх вот это порабощение механизмами, машинами, как раз вот это его рассуждение о футуризме, как вот этом голосе вот этого вот механизированного будущего. И как раз вот это вот пытаться, попытка заглянуть в вот это будущее, что, что, как бы, что человека ждет в какой-то степени. И также вообще очень интересно к тому же еще вот эта вот любимая путаница, такая путаница, загадка с тем, настоящее ли то, что видел главный герой, или же это безумие, его безумие.
Да, безумие.
Хотя обе точки зрения друг другу не противоречат, если на них смотреть. То есть, если считать главного героя безумным, или если действительно он прав, и все, что он видел и говорил, это чистая правда.
Знаешь, я думаю, что стоит вообще, может быть, даже отдельный стрим сделать об этом рассказе, потому что это действительно большой разговор. Во-первых, обычно Грина говорит, что он такой, при вот таком модернизме, он абсолютно далекий от вот модернизма был писатель. Это не совсем так. Mm. Здесь эта новелла показывает, что он как раз очень модернистский писатель.
Да, очень.
Все вот эти модернистские идеи, на самом деле, ты знаешь, я вспомнил, у Ходосевича есть очень интересное стихотворение, оно называется как раз «Автомобиль». Mm. И вот там есть такие строки. «И все, что только попадает под черный сноп его лучей, неотвратимо исчезает из утлой памяти моей». Понимаешь, вот эта идея механического, о том, что мир захватывает механизмы, и вообще вот идея манекена. Я хочу сказать, с этим рассказом связана предыстория очень интересная. На самом деле идея для этого рассказа, скорее всего, у Грина появилась благодаря, об этом вспоминает Ольга Емельянова. Однажды она на Невском все время подходила к витрине, и там было очень красиво, как будто живая девочка в пальто. И она так мечтала вот это пальто, да, об этом пальто, что она будет в этом пальто такая же красивая. И как-то встретился с ней Александр Грин, и он говорит: «А ты знаешь, о чем мечтаешь?» И он говорит: «Ты хочешь превратиться в шикарный манекен с кудрями и капризными губками, стоять в витрине и не обращать внимания на тех, кто сходит с ума от твоей красоты. Ты хочешь быть красивой вещью. Да, Оля? Я напишу о тебе рассказ». Вот этот рассказ и стал «Серый автомобиль», да, о манекене, который сошел как бы с витрины, и он порабощает людей, то есть он притягивает людей, он использует людей, манипулирует людьми. И на самом деле безумие, действительно, мы видим, как Грин филигранно описывает все стадии безумия человека.
Потому что он... Изначально кажется, да, как бы он кажется рациональным, очень он умный, логичным, человек, безусловно. Да. Он умный, такой интеллигентный, интеллектуальный человек, но с каждым, вот ты читаешь, и с каждой строчкой его ты видишь, что начинается вот его страхи, вот то, что его страхи все больше оживают, будто, и все больше он погружается в вот это состояние.
Угу. Согласен. И интересно, что у Грина безумие не означает недостоверность. Да? Вообще у Грина много таких моментов. Да? Он считает наоборот, что человек, переступивший границу безумия, он переступил границу вот этого вещественного материального мира.
Он видит больше, чем остальные.
Он видит больше, чем остальные. То есть это его некоторое прозрение. И если почитать его, этот рассказ, ты будешь иногда, ты шокирован, потому что тебе кажется, что Грин многое предсказал. Например, общество потребления он точно предсказывает, да, что мы одушевляем вещи, да, что мир вещественный становится для нас одушевленным, ну, как бы не одухотворенным, но вот эта мертвая жизнь начинает двигаться и имитировать, скажем так, грубо говоря, пошел за тавтологию, живую жизнь, да. Да, и это очень важно. И вот эти границы...
Жизнь настоящую. Стерты.
Да, жизнь настоящую. Кстати, между прочим, ты можешь вспомнить, например, навскидку, произведение того же периода, где героиня, скажем, одна из героинь была механическая кукла?
Так...
Ну, потому что времени мало, ты сразу не приходит себе на ум, нет?
Я сейчас...
«Три толстяка» Юрия Олеша.
А, точно, да.
«Три толстяка» Юрия Олеша. Она написана была за год до рассказа, в 24-м году. И ведь там, очень интересно, там тоже Олеша вводит механическую куклу, которую гениальный ученый создает так, что она растет вместе с наследником. А наследника все время обвиняют, что у него железное сердце. А Леша потом все переворачивает. На самом деле там появляется вот это слог, девочка, девочка Суок, которая на самом деле заменяет куклу, и там все путают, где это реальная девочка живая, а где это кукла, да, и в конце концов понятно, что про него говорят, что у него железное сердце, у этого наследника, у этого мальчика принца, на самом деле это не так, да. Опять же, а у Грина все наоборот, то есть ты подходишь к этому концу, и ты не понимаешь, что же в конце. Вот. К сожалению, наше время подошло к концу, но действительно могу сказать, что рассказ Грина «Серый автомобиль» — это образчик такой великолепной модернистской прозы, при этом очень интересный. Да, очень увлекательный.
Мистика, как раз мистика, загадка.
И мистика ли, да, тоже да. Вопрос, да, мистика вот, ли это, да.
Ну, интересно, очень интересно.
Да, правда. Действительно, я присоединяюсь к Даше и советую почитать вам вообще психологическую прозу Александра Грина, психологические рассказы, психологические новеллы.
Не только «Алые паруса».
Да, да, не только «Алые паруса», например, тот же самый «Красолов» или «Серый автомобиль» и многие-многие другие. И, конечно же, читайте умные книги, будьте лучше, дорогие друзья, и всегда рады вас видеть каждый понедельник в 16:00 в передаче «Эпиграф». До свидания.
Пока.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.